Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Обзор культурной жизни. Французский филолог Ги де Малак о Борисе Пастернаке. Новый музей современного искусства в Сан-Поль-де-Вансе на юге Франции. Рассказ Петра Шелестова. И сюжет Андрея Большакова, Николая Олина, настоящая фамилия Минчуков, в гостях у Марка Шагала. И новости культуры. Ведущая Галина Ручьева, «Рудник». Эфир 2 октября 1964 года.
Обзор культурной жизни. В нашем сегодняшнем обзоре культурной жизни вы услышите интервью с французским литературоведом Ги де Малак о росте влияния творчества Пастернака на советскую литературу,
заметку о новом музее современного искусства, открытом недавно в Сан-Поль-де-Вансе на юге Франции,
и беседу с одним из наших сотрудников, недавно посетивших Марка Шагала, о последних работах этого художника.
Начнем мы программу, как всегда, сообщениями коротко о разном.
Слышали отрывок из негритянского народного музыкального произведения «Black Nativity» — «Черное Рождество». Пела знаменитая негритянская певица Мариан Уильямс. «Black Nativity» — одно из первых произведений, исполненных в Западном Берлине на состоявшемся там в сентябре художественном фестивале. Основная тема фестиваля — связи между западной и африканской культурами. На открытии этого фестиваля была впервые исполнена элегия памяти Джона Кеннеди, написанная композитором Игорем Стравинским на слова английского поэта Одена. В связи с Берлинским фестивалем следующая наша передача «Обзора культурной жизни» будет полностью посвящена теме «Африка и Запад», их взаимоотношения в области музыки, театра, изобразительных искусств. Мы постараемся подробнее рассказать о всем том, что происходило в рамках Западно-Берлинского художественного фестиваля.
В Англии опубликована третья часть трилогии «Бояре» под названием «Инкогнито» румынского писателя Петру Думитрию. Напомним, что в начале 1960 года Петру Думитрию, возглавлявший тогда отдел художественной литературы госиздата в Бухаресте, порвал с коммунизмом и перешел на Запад. До этого романы молодого писателя Думитрию переводились на все языки стран коммунистического блока и пользовались там большим успехом. Герой романа «Инкогнито», как и сам Думитрию, разочарован в коммунизме. «Я коммунист?» – спрашивает он себя. «Партактивист социалистического государства?» «Нет, больше нет и больше никогда. Если это еще можно, постарайся быть человечным, просто человечным. Это и ничего больше». Некоторые английские критики сравнивают Думитрио с Борисом Пастернаком. Как отмечает в связи с этим редакция литературного приложения к «Таймсу», Думитрио близок Пастернаку по теме и настроению, но по глубине мысли и стилю их сравнивать, конечно, нельзя.
Светает. Озарился небосклон. Я допит, и твои черты застыли. Но взгляд твой синим цветом опьянен, а на груди охапка белых лилий. С тбилиски скачек ты на скакуне домчался первым к нам с душою в пепле. Ты в наши дни врывался весь в огне, себя свечою жертвенной затепля.
Что это, Пастернак? Нет, не Пастернак, но стихи грузинского поэта Леонидзе в переводе Пастернака. Недавно в журнале «Литературная Грузия» была опубликована статья критика Марк Белашвили «В мире образов Георгия Леонидзе». Несомненно, Марк Белашвили находится под сильным влиянием эстетических и философских взглядов Бориса Пастернака. Мы попросили в связи с этим молодого французского литературоведа Ги де Малак, автора недавно опубликованного этюда об эстетике Пастернака, высказаться по этому поводу.
Господин де Малак, не считаете ли вы, что сходство с Пастернаком, отмеченное Маргвелашвили в его статье о Леонидзе, простое совпадение?
Нет, конечно, это гораздо больше, чем совпадение. Некоторые фразы Маргвелашвили, например, ведь человек не только и не просто сын природы, он вместе с тем и сын истории, как будто прямо взятый автором из «Доктора Живаго», то есть из того произведения, которое в Советском Союзе все еще находится под запретом.
Из этого можно заключить, что Пастернака, в том числе его роман «Доктор Живаго», в Советском Союзе все-таки читают?
Несомненно. В определенных кругах его не только читают, но изучают, толкуют, высказывают разные взгляды о нем. В моей работе о творчестве Пастернака я привожу, в частности, довольно подробный пересказ одного отпечатанного на машинке литературно-ведческого этюда о Пастернаке, экземпляры которого ходят в Советском Союзе по рукам. Известно, что автор этого этюда – советский критик, живущий в Москве. Он рассматривает подробно разные аспекты творчества Пастернака. Например, раннюю тематику поэта, главные тенденции его романа «Доктор Живаго», различные аспекты пастернаковского понятия реализма в искусстве. Тому, что он называет патетическим романтизмом Маяковского, советский критик противопоставляет символический реализм Пастернака.
Но этот интерес к Пастернаку, к его творчеству, как вы сами отметили, есть только в каких-то определенных кругах. А как обстоит дело с широкой публикой, с рядовым советским читателем?
Можно напомнить хорошо известный эпизод, когда московские, если не ошибаюсь, студенты просили Пастернака прочесть его стихи. Они в то время не печатались. Во время чтения несколько листков соскользнули со стола, Пастернак не смог найти их, от волнения не мог продолжать, и тогда студенты по памяти подсказали поэту продолжение его собственных стихов. О чем это говорит? О том, что Пастернака, его стихи, переписывали, учили наизусть, передавали из рук в руки, если можно так сказать, подпольно. То же самое происходит и теперь. Естественно, такой монументальный труд, как роман «Доктор Живаго», переписать труднее, чем стихи. но за границей было выпущено несколько изданий доктора Живаго на русском языке в оригинале, и хорошо известно, что многие советские туристы, когда приезжают за границу, стараются эти издания достать. Известно и то, что разными путями роман доходит и до широкого сравнительно советского читателя. Каждый экземпляр книги ходит из рук в руки и читается десятками, если не сотнями лиц.
Тем не менее, по сравнению с той кампанией, которая была направлена против Пастернака во время присуждения ему Нобелевской премии по литературе в 1958 году, отношение к нему в Советском Союзе все же изменилось в лучшую сторону. Не считаете ли вы, что можно предвидеть своего рода реабилитацию Бориса Пастернака?
Конечно, пока в Советском Союзе не изданы полное собрание стихотворений Пастернака, его «Доктор Живаго», его автобиографический очерк. Говорить о реабилитации этого крупнейшего современного русского поэта и писателя не приходится. Но происходит другое. Несмотря на официальный, хотя и негласный запрет, несмотря на недоброжелательное к нему отношение властей, некоторые круги добиваются как бы фактической, если уже не официальной, реабилитации Пастернака. Возьмем, к примеру, то, с чего мы начали – журнала «Литературная Грузия». Правда, журнал этот публикуется не в Москве, а в Тбилиси. Следовательно, известен он только ограниченному кругу читателей. Но все-таки известен. Так вот, в журнале «Литературная Грузия» можно найти за последнее время немало материала о Борисе Пастернаке. Уже к концу 1962 года в нем было опубликовано стихотворение Беллы Ахмадуллиной под названием «Переделкино», в котором известная поэтесса с волнением описывала, как она была у Пастернака. В номерах за май и июнь этого года в том же журнале были опубликованы неизданные до сих пор пастернаковские переводы стихотворений Леонидзе, а также неизвестное замечательное письмо Пастернака, посланное им в 1937 году вдове грузинского поэта Яшвили, ставшего жертвой сталинского террора, как и другой грузинский поэт, тоже друг Пастернака, Табидзе. Поэтому, мне кажется, можно утверждать, что влияние Пастернака в Советском Союзе растет. И не исключена возможность, что в один прекрасный день власть будет вынуждена его реабилитировать, идя таким образом на очередную уступку общественному мнению страны.
В французской ривьере, в маленькой деревне Сен-Поль-де-Ванс, во время последней мировой войны нашли убежище некоторые художники и писатели. В середине нынешнего лета в этой же деревне на средства французского публициста, критика и коллекционера Мега создан дом, в котором все – мебель, посуда, сад, стены комнат и полы, даже сама кухня – полны произведений таких известных современных художников, как Пикассо, Миро, Брак, Кандинский, Шагал, Бонар, Леже и так далее. По мысли организаторов этого дома, он не должен представлять собой то, что принято называть музеем. На открытии этого дома французский министр по вопросам культуры Андре Мальро произнес речь.
Une première chose m'a frappé ici tout à l'heure. Il n'y a plus de cadre.
Первое, что здесь меня поражает, это что рам больше нет.
Все мы слышали, что рамы – это нечто, окружающее картины. Но следовало бы установить, действительно ли картины – это то, что нужно помещать в рамы.
В этих словах Андре Мальро иносказательно выразил мысль, что искусство не должно быть ограждено от жизни. Мальро продолжал.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais.
Вы попытались создать нечто, что никак не напоминает дворец, никак не напоминает место, которое нужно украшать, и, скажем тут же, так как непонимание может возрасти до враждебности, это нечто, созданное вами, ни в коем случае не является музеем.
Вспомним, что в начале нашего века музеи были названы кладбищами искусства. И действительно, искусство ушло из наших домов, улиц и садов, чтобы спрятаться в тишине музеев от шума нашей промышленной эпохи. Искусство перестало составлять неотъемлемую часть нашей жизни. Оно омертвело, и ему поклоняются как дорогому покойнику в тихих, как храмы, залах музеев. Искусство стало предметом изумления и изучения, как редкость, больше не встречающаяся в жизни. Дом, созданный в Сен-Поль-де-Вансе, хочет вернуть искусство в жизнь. Андре Мальро подчеркнул это в своей речи.
Ceci n'est pas un musée. Lorsque nous regardions tout à l'heure le morceau de jardin.
Это не музей. Тут перед нами попытка, о результатах которой судить не нам. О них будут судить наши потомки. На такую попытку еще никогда не решались отваживаться. Создать мир, создать его инстинктивно и любовно. Мир, в котором современное искусство могло бы найти сразу и место для себя, и ту духовную основу, которую раньше называли сверхъестественной. Работы только что закончены. И нас окружает тишина, наступившая вслед за последними ударами молотов. Я думаю о Шекспире. В такую ночь шла по полям Медея, сбирая травы волшебные, чтоб юность возвратить Езону-старику. В такую ночь раздалась тишина вслед за последними ударами воятелей, создавших Парфенон. В такую ночь Микеланджело слушал последние удары молотков строителей собора апостола Петра Святого.
Так закончил свою речь на открытии Дома искусства писатель, ныне французский министр по вопросам культуры Андре Мальро. Этот дом не музей, в нем искусство органически связано с повседневной жизнью. В этом доме, в Сен-Поль-де-Ванс, который можно было бы назвать антимузеем, находятся и многие произведения нашего соотечественника Марка Шагала, которому только что исполнилось 77 лет. На днях стали доступны публике два последних монументальных произведения маститого художника. На прошлой неделе была открыта роспись купола Парижской оперы, созданная Шагалом. Одновременно газеты сообщили, что художник вылетел в Соединенные Штаты Америки, чтобы присутствовать на открытии витража здания ООН в Нью-Йорке, созданного по его эскизам и посвященного памяти погибшего генерального секретаря ООН Дага Хаммершельда. Несколько недель назад наш сотрудник Андрей Большаков встречался с Марком Шагалом на юге Франции. Под литературным псевдонимом Николай Олин он рассказал об этой встрече в конце августа на страницах, выходящей в Париже газеты «Русская мысль». Мы обратились к нему с просьбой поделиться своими впечатлениями о встрече с Шагалом.
Андрей Николаевич, когда вы с ним встречались, Марк Шагал, должно быть, как раз заканчивал работу, заказанную ему французским министром по вопросам культуры Андре Мальро.
Видите ли, Марк Захарович Шагал принципиально не работает по заказам. Он рассказывал мне: я полез с кистью и красками под потолок парижской Гранд-Опера даже не потому, что мне было как-то неудобно отказать в просьбе представителям французского правительства. Прежде всего, меня заинтересовали новые творческие возможности. Марк Шагал, полагаю, особенно вдохновился неожиданно открывшейся перед ним перспективой, что уже не люди будут парить над землей, как на многих его картинах, а сама его картина будет парить над людьми. И какая картина? 200 квадратных метров. Шагал поставил своей целью, как он сам говорил, создать своеобразное зеркало, в котором бы отражались мысли и чувства публики, чаруемой поэзией происходящего на оперной сцене.
Но неужели Шагал в его возрасте сам работал под потолком?
Марк Шагал начал работать под куполом Парижской оперы, когда ему было уже за 70 лет. Но все время находиться на лестницах и стропилах необходимости не было. Изучив строение купола, Марк Шагал разделил его с помощью инженеров на два десятка сегментов. На одной из парижских фабрик были сделаны жесткие копии этих сегментов, их обклеили холстом, и все основные работы художники и его помощники проделали на полу ателье, обычной техникой живописи масляными красками. Ну а потом, когда готовые сегменты стали поднимать, соединять и закреплять под куполом, художнику пришлось, конечно, поработать над местами стыков уже непосредственно под потолком, очень высоко. Но вы не удивляетесь. Марк Шагал бодр, энергичен и трудоспособен, сколько как 3 25-летних энтузиаста.
Во сколько же обошлась эта работа?
Стоимость работы превысила 2 миллиона франков, то есть около 400 тысяч рублей. Но сам Марк Шагал не получил ни копейки, потому что заранее отказался от какого-либо денежного вознаграждения. Однако французское правительство все же щедро отблагодарило Шагала, выпустив к его 75-летию специальную почтовую марку с изображением одной из его знаменитых картин. Эта картина по композиции похожа на другую его картину «Семья и красный петух», созданную художником в 1952 году. Хотя я сам художник реалистической школы, я искренне восхищаюсь искусством Шагала. Меня умиляет и глубоко трогает, например, его умение изображать человеческую семью, мужа, жену и ребенка, как нечто целое, неразлучное, любовно слитое и даже не имеющее четких контуров отдельных членов семьи. Картины Марка Шагала представляются мне зримо воспроизведенными снами человека, всегда засыпающего с чистой совестью. На его картинах краски звучат и благоухают. Они воспринимаются как очень своеобразные симфонии и поэмы, всегда проникнутые глубоко гуманными чувствами.
Другими словами, Шагал – это поэт в живописи.
Не только в живописи. Могу раскрыть вам одну тайну, разумеется, с разрешения, данного мне Марком Захаровичем. Сейчас одно издательство готовит к печати сборник его стихотворений на русском языке. Сборник этот он сам иллюстрирует, как когда-то иллюстрировал арабские сказки, Декамерон Боккаччо, басни Ля Фонтена, «Мертвые души» Гоголя. Если позволите, я прочту одно из его стихотворений, которое пришлось мне особенно по душе.
Пожалуйста.
Ну тогда слушайте, оно без названия. «Вечер, сад, месяц, ты, сладкий запах резиды. Поцелуешь или обнимешь, или скажешь «отойди». Губит ласка, любит вечер запах сада резиды».
Мне понравились эти стихи, как нравятся и многие картины Шагала. Но я слышала, что даже некоторые поклонники Шагала считают, что стиль и манера его творчества нарушили архитектурный стиль здания Парижской оперы.
Но законченной работы Шагала я еще не видел и в Парижской опере никогда не был, видел только с улицы. Группа известных английских архитекторов утверждала в прошлом году, что стиль живописи Шагала нарушит внутреннюю архитектурную гармонию здания. Французский министр культуры Андре Мальро это утверждение отрицает и восхищен работой Шагала. Но и сторонники, и противники новой декорации потолка оперы сходятся на том, что старое его украшение, сделанное в 1874 году Жюлем Ленепне, никакой художественной ценности не представляло. Сам Марк Захарович, насколько я знаю, не совсем уверен в том, что ему полностью удалось осуществить свой творческий замысел, потому что к открытию оперного сезона окончание работы запаздывало, и последние месяцы пришлось работать, так сказать, в ударном порядке.
А чем вы объясняете отказ Марка Шагала от гонорара за его многолетнюю работу?
У меня сложилось впечатление, что он вообще очень безразличен к материальным ценностям. Он ведь не может купить ни за какие деньги, ни возможности работать круглые сутки, ни признание его таланта теми, кто упорно обвиняет его в мистических и религиозных настроениях. А кроме того, очень интересный ответ на ваш вопрос подсказал мне случайно прочитанный недавно рассказ Константина Паустовского о бедном гравере из местечка Клецк Минской губернии. Этот бедный гравер, живший в тесном и нищем еврейском поселении, постоянно и мучительно мечтал о голубых городах со странными именами, о зеленом сиянии тропических лесов, о гаванях, раскинутых как птицы, о неколеблемых ветрами морях. И вот, читая этот рассказ Паустовского, я почти физически почувствовал, что в душе у Марка Шагала происходит некий обратный процесс. Живя теперь в условиях осуществившейся мечты бедного гравера в собственной вилле на солнечном юге Франции, он постоянно возвращается мыслями к будничным образам своей молодости, к тем, кто еще и теперь может только мечтать о лучшей жизни. Именно эти мысли, мне кажется, заставляют его часто грустить по любимой им родине и не только отбивают у него интерес к личным материальным благам, но и, несомненно, как-то отягощают его творчество, мешают ему взвиться выше, я бы сказал, в космические дали духа.
Вы слушали беседу о последних работах известного художника Марка Шагала. На этом мы заканчиваем сегодняшний обзор культурной жизни. Редактор программы Борис Алексеев. В составлении этой программы участвовали Ги де Малак, Петр Шелестов и Андрей Большаков. Читали Николай Александров, Нина Румянцева, Алексей Малышев и другие. Вела программу Галина Ручьева.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Пастернаковская передача. Переписка с Ренатой Швейцер. В программе звучит голос самой Швейцер и цитируются отрывки из писем. Дикторы Екатерина Горина и Нина Румянцева. За Пастернака поэт и сотрудник «Свободы» Юрий Джанумов. Эфир 2 октября 1964 года.
В конце прошлого года в западногерманском издательстве «Курт Дэш» вышла книга под заглавием «Дружба с Борисом Пастернаком». Подзаголовок «Переписка». Составительница книги – немецкая поэтесса Рената Швейцер. Она включила в эту книгу письма Пастернака к ней, а также свои письма к Пастернаку и изложение трагических событий, связанных с выходом в свет романа «Доктора Живаго» и с присуждением его автору Нобелевской премии. В заключении Рената Швейцер пишет о своем путешествии в Москву и о встрече с Пастернаком, которого она видела 2 раза в Переделкино. Это было на Пасху в апреле 1960 года, за 1.5 месяца до смерти Пастернака.
Hatte ja einen sehr großen und sehr vitalen Mann erwartet und war natürlich überrascht, als ich einen sehr schmalen und sehr grazilen Menschen vor mir sah.
Я ожидала встретить крупного энергичного мужчину и была, конечно, удивлена, когда передо мной оказался тонкий, очень изящный человек. Он был среднего роста. Седые волосы постоянно падали ему на лоб. На меня смотрели черные глаза с золотыми искорками. Он подошел ко мне легкой походкой. Когда мы с ним поздоровались, Я обратила внимание на руки. Его руки были узкими, совсем не руки пианиста, которым он когда-то хотел стать. Они были одухотворенными, одновременно оставляя какое-то необъяснимое ощущение силы.
Sie waren sehr vergeistigt, wenn sie auch irgendwie kräftig waren.
Так описывает свое впечатление от первой встречи с Борисом Пастернаком Рената Швейцер. Обратимся, однако, к опубликованной в книге переписке. Она велась на немецком языке, и мы ее даем в переводе. Наиболее интересными представляются нам письма, в которых Пастернак рассказывает о себе, вообще о творчестве или о своем романе «Доктор Живаго». В ответ на первое письмо, к которому Рената Швейцер приложила свое стихотворение «Страстная пятница», она получила открытку.
«Москва, 3 апреля 1958 года. Дорогая, дорогая госпожа Швейцер, благодарю вас бесконечно за значительное трагическое стихотворение «Страстная пятница», за ваше полное доброжелательности жизни и поэтичности письмо. Оно застало меня в больнице, где я нахожусь уже второй раз из-за моей негодной ноги. Вот почему я прибегаю к почтовой открытке. С другой стороны, большие надежды на то, что открытка до вас дойдет. Увы, почти вся моя корреспонденция пропадает в дороге».
И дальше, откликаясь на то, что о нем писали тогда на Западе, Пастернак пишет:
«Мой образ приукрашен, мое значение бесконечно раздуто. Я не настолько дерзок, чтобы безапелляционно, категорически судить о народах и говорить: вот мы русские. Прочтите «Доктора Живаго» непременно. Это глубже, точнее, скромнее, определеннее. Все в нем вращается вокруг центрального пункта, образуемого личностью».
И еще на той же мелко исписанной открытке:
«Мы тоже перед Первой мировой войной обладали совершенно новым, возвышенным, восторженным искусством и культурой. Во имя преданности и любви к ним следует этот путь продолжить. Продолжать дальше в сторону ясности, определенности, значимости, не теряя, однако, при этом исторической и художественной правды, чутья к постигнутым тайнам. Этот путь я всегда мечтал осознать и пройти. В «Докторе Живаго», кажется мне, я это сделал. Желаю вам всего хорошего».
Из письма Ренаты Швейцер Борису Пастернаку.
Берлин, 13 апреля 1958 года. В радиопередаче рассказывалось немного из вашей биографии и передавалось содержание книги. Затем следовал отрывок «Смерть доктора Живаго». Боже мой, как описать все те чувства, которые вызвала во мне эта сцена, этот язык? Как только может мужчина так воплощаться в переживания женщины? Сегодня примите от меня поклон в знак счастья, который вы мне доставили, и как свидетельство того, что дни мои заполнены мыслями о вас. Будьте здоровы. Прилагаю стихотворение «Ангел».
Пастернак ответил таким письмом:
4 мая 1958 года. Госпожа Рената, мой дорогой друг, ваш замечательный ангел у меня, и мне чудится тембр вашего голоса. Я счастлив, что мой новый прекрасный друг так талантлив, преодолев меня в поэтическом единоборстве.
Дальше Пастернак сожалеет о том, что «Доктор Живаго», только что вышедший в Италии, еще недоступен для незнающей итальянского языка Ренаты Швейцер, и заканчивает:
«А теперь дайте мне ваши обе руки. Вот так, вот. Ваш ангел чудесен. В душе моей вечность проходит. Я не подписываю этой открытки для того, чтобы она вернее дошла».
Переписка продолжается, и впервые в письмах Пастернака Рената Швейцер замечает налет грусти.
20 июня 1958 года. Грустной была моя открытка из-за душевной усталости. Когда вновь мое существование потрясает ужас, пусть смягченного, но все же бессердечного и произвольного времени, преследующего меня своими угрозами. Когда, несмотря на мой возраст, недостаток времени, препятствия и отсрочки, все то многое, что еще должно быть сделано, постоянно откладывается, тогда наступает, если не полное отчаяние, то во всяком случае изнеможение.
К этому письму Пастернака были приложены 3 рукописных страницы для передачи музею Фауста возле Штутгарта в Федеративной Республике Германии. Пастернак добавил в письме:
«Перешлите, пожалуйста, статью «Неисправляемый его смехотворного немецкого языка». Я не хочу казаться лучше, чем я есть на самом деле, даже благодаря вам».
Вот выдержка из этой статьи Пастернака, посланной музею Фауста.
«Я переводил первую часть Фауста осенью и в зимние месяцы 1949 года. После 3-летнего перерыва, в течение которого я писал начало моего романа «Доктор Живаго», я вновь возобновил работу над переводом трагедии, закончив вторую часть в 1952 году. Всего работа заняла 15 месяцев. 6 месяцев первая и 9 месяцев вторая часть. Борис Пастернак. Переделкино под Москвой. 18 июня 1958 года.
У Ренаты Швейцер возникает мысль поехать в Москву и повидаться с Пастернаком. Отклик Пастернака на это намерение.
12 августа 1958 года. Вероятно, удастся кого-нибудь найти. Сам я не имею права переступать порога посольства. Кто за вами заедет и проводит к нам? Но только почему вы хотите быть здесь до появления Живаго на немецком языке? Ведь эта работа – моя плоть и кровь. И до тех пор, пока вы с ней не познакомитесь, я для вас должен остаться бестелесным миражем. Хочу им остаться.
В начале сентября от Пастернака пришло письмо, опущенное в Риме и датированное 7 мая 1958 года. Пастернак несколько раз о нем упоминал, и его уже считали потерянным. Вот это письмо.
7 мая 1958 года. Пользуюсь случаем окольными путями написать вам немножко подробнее, а главное – свободнее. Несколько дней тому назад вернулся из больницы домой. Нога еще побаливает, но болезненные припадки стали реже. Эти дни у меня были нежданные и никчемные посетители. Не переношу неоговоренных встреч. Мне дорого время. Потом нужно было отвечать на письма. Хорошие письма из-за границы. Частично из Франции и Германии. И если я от них перехожу теперь к ответу вам, то лишь потому, что сознаю вашу неповторимость. Давайте будем друзьями. У меня жена хорошая и прекрасная. Она была замужем, а я женат. Но я ее отбил, и 2 семьи от этого пострадали. Нелегко мне это было. Черствость и бесчувственность мне чужды. Бесконечная прилежность жены, ее умение во всем, будь то мытье, готовка или воспитание детей, создали наш дом и сад, венчали нашу жизнь, течение дня. Жене я обязан необходимыми для работы условиями, порядком, спокойствием. Она недоступна упрекам. Ей принадлежат любовь, благодарность, преклонение. Обмануть ее, от нее что-либо скрыть или ей изменить немыслимо. И немыслимое вошло в жизнь. Обрело право на бытие и достойно его. После этой войны я познакомился с молодой Ольгой Всеволодовной Ивинской. А вскоре, не перенося моей раздвоенности и молчаливой безукорной печали жены, я пожертвовал возникшей привязанностью Ольги Ивинской и мучительно с ней разошелся. Вскоре ее арестовали, и она провела 5 лет в тюрьме и концентрационном лагере. Ее арестовали из-за меня, как, по мнению органов безопасности, мне самого близкого человека. Арестовали для того, чтобы под угрозами, на страшных допросах, получить от нее показания против меня. Ее героизму обязан я жизнью, тому, что меня тогда не тронули. Это она, Лара, из «Доктора Живаго», которую я в те дни начал писать. В ней воплощены жизнь и преданность. Выход книги принесет не только радость. Будут нападки и преследования, политические из коммунистических кругов, эстетические за несовременную наивность, простоту и прозрачность языка, за скучные избитые места. Но я больше не в состоянии мучить вас и себя бесконечным писанием. Иначе я разъяснил бы вам, почему книга про самое важное, стоившая нашему столетию столько крови и безумия, должна быть ясно и понятно написана.
Письмо подписано. Ваш Б.П. В книге Ренаты Швейцер воспроизведено факсимиле Пастернака на немецком языке. Как мы говорили, датированное 7 мая письмо пришло в сентябре, а в октябре Пастернак писал.
9 октября 1958 года. Иные считают возможным, что Нобелевская премия в этом году может быть присуждена мне. Я твердо надеюсь, что она меня минует и будет присуждена Альберто Моравия. Ты не можешь себе представить, сколько одно только ожидание такой возможности вызывает во мне забот и мучений.
21 октября 1958 года, ночью, накануне присуждения ему Нобелевской премии, Пастернак пишет.
«Из-за моей ноги мне нельзя долго сидеть неподвижно. Я должен ежедневно минимум 3-4 часа энергично ходить, почти маршировать. И потом это шведское событие, если оно осуществится, а это не исключено, грозит перевернуть всю мою жизнь. Темные тучи нависли надо мной».
1,5 месяца спустя из письма Пастернака от 5 декабря 1958 года.
«После успеха «Доктор Живаго» всюду начали без разбору печатать мои вещи. Среди них ранние, прозу, стихи. В большинстве случаев это все неприемлемо. Носит отпечаток экспрессионистского периода, периода распада формы и затрудняемого неполноценного восприятия содержания. «Доктор Живаго» возвышается над всем этим ясностью мысли, последовательно доведенной до конца».
После присуждения Нобелевской премии Пастернака травили, лишили материальных средств. Помощь в это время пришла от Союза польских писателей. Хотели выслать из страны. Несмотря на все это и на смертельную болезнь, уже наложившую отпечаток на его внешность, Пастернак задумывает пьесу «Слепая красавица», о которой пишет в письме от 14 мая 1959 года.
«Хочу написать пьесу. Только когда найти время?»
Чтобы заработать средства на жизнь, он работает над переводами по поручению Союза польских писателей. В этом же письме Ренате Швейцер Пастернак пишет о «Докторе Живаго».
«В Америке мою книгу пытаются расшифровать как какой-то секретный документ. Названия улиц и имена собственные – ситуации, все вплоть до отдельных слогов, должно, по мнению расшифровщиков, содержать аллегорию, символ или скрытое глубокое значение. Но спрашивается, за что же тогда хвалить, если подобный противоестественный, антихудожественный подход был бы возможен?»
О новой пьесе «Слепая красавица» в письме от 15 июня 1959 года.
«Единственное, чем я могу всех вас отблагодарить, это новая работа. Она подвигается медленно и лениво вперед. Я недостоин вас, но работа уже живет, я верю в нее.
В сентябре 59 года Пастернак, не испросив специального разрешения, посетил за кулисами дирижера Леонгарда Бернштейна, приехавшего на гастроли в Москву с Нью-Йоркским филармоническим оркестром. После этого он написал Ренате Швейцер 29 сентября 1959 года.
«Может быть, в течение некоторого времени я не смогу тебе писать и отвечать на твои письма, как это уже однажды было. Неужели я виноват в том, что во всем белом свете меня охотно читают? Многих здесь это приводит в бешенство. Я же стану жертвой этого признания». После посещения концерта положение ухудшилось. И это было преступлением, невольным.
3 ноября 59 года.
Вот уже почти месяц, как я вынужден был оставить работу над пьесой. Нужны деньги. И я воспользовался случаем принять участие в одном издании Кальдерона и в 3 недели перевел «Стойкого принца».
Еще раз о «Слепой красавице», пьесе, над которой Пастернак работал.
Самое важное то, что предыдущей книгой я затруднил мою теперешнюю работу, которая ни в коем случае не должна быть хуже.
В Москву на гастроли приехал западно-германский театр под руководством Густава Грюнгенса с его знаменитой постановкой «Фауста», в которой Грюнгенс играл Мефистофеля.
23 декабря 1959 года. Здесь гастролирует драматический театр, приехавший с твоей родины. Я зашел за кулисы. Большего не мог себе позволить. Пришлось отказаться от мысли пригласить их ко мне. Писать становится все труднее. Времени все меньше.
Месяц спустя, 25 января 1960 года.
Никто не может себе представить, как серьезно, мучительно серьезно, мое сегодняшнее положение после всего признания и доверия, которым меня одарили.
25 апреля 1960 года.
Пишу в постели. С четверга, вот уже 5-й день подряд, страшные боли во всей грудной клетке, спине, в левом плече. Не знаю, что это. Что это сердце, что это рак легких. Сегодня вечером придет доктор. Тогда напишу, что он скажет. Доктор был. Нервы. Невроз. Боли в левой лопатке невыносимые. Предписания, различные запреты. Лежать, не нагибаться и так далее, и так далее. Больше не могу писать. Страшные боли в сердце.
Телеграмма от 6 мая 1960 года.
Непосредственной опасности нет, но все же мучительные, изнуряющие боли груди, плеча, спины. 3-ю неделю в постели. Прощай. Работай радостно, успешно. Борис.
30 мая 1960 года Борис Пастернак скончался.
Thank you.
Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет. А за мною шум погони. Мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, верю я, придет пора. Силу подлости и злобы одолеет дух добра.
Передавали выдержки из переписки Бориса Пастернака с немецкой поэтессой Ренатой Швейцер, опубликованной в книге, недавно вышедшей в Западной Германии.
«Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.